Говорит «Радио Свобода». Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня мой гость – художник, сценограф и театральный режиссер Дмитрий Крымов. Когда вы в последний раз были в театре как зритель?
Так. Я не помню.
Хотя постановка, может быть...
Ну, я свой спектакль, извините, смотрел не здесь, а в Нью-Йорке. Ну, я был зрителем, да, это довольно мучительно. А на другом спектакле, ну, я сейчас не помню, давно, ну, не знаю, как-то это не запечатлелось.
Ну, большинство наших зрителей оказываются в театре как зрители, визитеры спектаклей. Как отличить хорошую постановку от плохой? Есть ли какая-то для этого формула, или это слишком индивидуальный такой формат, если не сказать интимный даже в чем-то?
Вы знаете, как-то композитор один, с которым я работал в Москве, я небольшой знаток музыки вообще так, я ее очень люблю, особенно некоторую, но вот как отличить хорошее исполнение от плохого? И я ему как-то пожаловался, что вот я как-то слушаю и вроде ничего не чувствую. Он говорит, так это значит плохо. Если ничего не чувствуешь, надо на это опираться. Значит, что-то не так.
То же самое с любым видом искусства.
Конечно, конечно. Нет, ну есть искусство, наверное, которое, то есть не наверное, а точно, которое обращается к голове или к каким-то таким... Ну, в общем, ты должен думать, знать. Может быть, ты почувствуешь что-то в конце концов. Но это, в общем, не цель этой разновидности искусства. Ну, я это не очень понимаю, это, так сказать, где-то стороной проходит это знание, что такое есть, но это...
Ну, просто при этом есть некий такой фактор социального давления. Например, мы точно знаем, что Тарковский гений, Малевич гений, и, значит, осуждать их кино, вроде бы их работы как-то не очень хорошо. Кому-то, рядовому зрителю, даже если ему покажется, что Андрей Рублев – это скучнейшая черно-белая мазня на пленке, он так никогда в жизни не скажет.
Скажет. Тем более сейчас. Но про рядового зрителя я мало что знаю. Я мало что понимаю. Я знаю, что и Тарковский, и Малевич... Я насчет гениальности не знаю. Это такой модный стал термин такой. Но что они очень хорошие художники. И что все, что они сделали, имеет... большой художественный смысл. Это я просто могу объяснить тому, кто не понимает, если он захочет выслушать. Но во всяком случае для себя я могу это объяснить. Кроме того, что и «Зеркало», и не все, что Тарковский сделал, но очень многое из того, что он сделал, и Андрей Рублев, и «Черный квадрат», и его «Крестьяне» Малевича, на меня производит очень сильное эмоциональное впечатление. А там я уже разбираться могу, и объяснять могу, а могу не объяснять. Когда не производит впечатление, я понимаю, что это сделал Малевич, скажем. Некоторые его картины меня оставляют равнодушным, особенно последнего периода. Я думаю, боже мой, как вас, Казимир Северинович, сломали. И это производит на меня очень сильное впечатление. То есть для этого нужно вообще кое-что знать и по поводу Тарковского, и по поводу Малевича. Иногда знание приносит эмоцию, помогает разбудить эмоцию. А иногда это так напрямую.
Вы открыли в Нью-Йорке собственную театральную лабораторию и поставили Евгения Онегина. Тут у меня два вопроса. Почему именно Евгений Онегин? И как удалось, если удалось, избежать такого языкового Вавилона?
А что вы имеете в виду под языковым Вавилоном?
Я предполагаю, что актерская школа в Штатах и в России довольно-таки отличается друг от друга. И вот как в культурном плане-то удалось, и удалось ли объединить?
Ну, вообще в этом была моя идея. Для меня очень эмоциональная. Я вообще это не первый раз чувствую. Я там ставил, например, когда в Ельском университете «Три сестры». И, ну, почетно, актеры очень хорошие, я что-то придумываю, мы делаем. Как-то эмоционально мне это даже задевает, моя идея. И их, и меня, и все идет как надо. Но однажды я говорю, а вы посмотрите фильм «Берегись автомобиля». где Смоктуновский в конце, помните, он «Маша, я вернулся», такой лысый. Они посмотрели этот эпизод, я им показал, а вечером они посмотрели все. И утром пришли совершенно ошарашенные, какие у вас актеры. И мы одну сцену сделали на фоне Смоктуновского «Маша, я вернулся», только без слов он говорит, а говорит в это время свой монолог Андрей из «Трех сестер». Это очень довольно сложное такое построение, но я так был рад пониманию вообще, зачем я здесь и зачем я это делаю, «Три сестры» в Ельском университете. Это какое-то соединение миров. Вот когда оно происходит, я понимаю, что я на том месте, на котором должен быть. А это, в общем, самое важное. И когда работаешь тоже. И поэтому Евгений Онегин, я хотел соединить эти миры какого-то нашего Пушкина, какого-то для них, какого-то все для нас и какого-то неизвестного абсолютно для 99% них. И вот когда они сейчас играют там, без меня, и они присылают реакцию публики, свои замечания, как прошел спектакль, когда публика смеется и переживает на этом спектакле, я думаю, что я понимаю, я правильно поставил на сейчас почти на зеро.
А они поняли, что «Берегись автомобиля» – это в том числе пародия на американские нуарные детективы?
Я не спрашивал глубоко. Они были поражены актерской игрой. Они актеры и были поражены актерской игрой Ефремова, Смоктуновского, Добжанской. Просто поражены. Я видел это по их лицам. Он говорит, у вас много таких? Я говорю, ну, немного, но есть.
И продолжая тему «Трех сестер» Чехова, в «Клайпеде» вы поставили спектакль «Фрагмент». Цитирую вас. «Мы набрели в «Трех сестрах» на начало третьего акта и взяли сцену пожара. Одну только сцену, а дальше стали импровизировать». Так вы сказали в одном из интервью. Некоторые театральные критики усмотрели в этом символическое сжигание прошлого именно вами.
Ну, у критиков такое мышление. Они очень любят все одно с другим соединить. Это не мы придумали, это я придумал. И я придумал это все заранее. И не, там была импровизация, конечно, и очень много, но не в конструктивном скелете этого спектакля. Он был придуман заранее. И а о чем вы спросили? Сжигание это прошлого?
Я на эту тему не хочу. Это был не вопрос, мне скорее интересно, что вы этим пожаром символизировали, почему так получилось?
Да я не символизировал, я вообще не символист. Просто, ну как, вообще-то Чехов про несчастье, вообще про несчастье. И «Три сестры» – это про несчастье. Отец умер год назад, Узенбаха убили, в Москву не переехали, Маша с Вершининым как-то любовь не получается, и полк ушел. Ну, пять штук, пять несчастий в одной пьесе. И никто не видит пожара. Потому что пожар, как бы, там им написан так, как бы, на околице этого всего. А интересно посмотреть, а если шестой? Там, наверное, еще можно увидеть. А няня, если вглядеться, как ее Наташа отправляет из дома. А Ферапон старый. Вообще, что такое старость? И когда человек не слышит, он ему что-то говорит, а говорит, я не слышу. Он говорит, я бы тебе не говорил, если бы ты слышал. Тут там можно вглядеться в каждую молекулу Чехова, или почти в каждую, и увидеть его целиком. Вот как в капле воды, понятно, это море, океан, или ты ванну наполнил, чтобы принять ванну вечером.
А Чехов гений, кстати, возвращаясь к этому термину.
Такими параметрами, знаете, мы далеко зайдем. Он очень крутой, может быть, и гений. Ну, тут-то различие такое, знаете. Это такой крупноты, понимаете, человечество изобрело это гений, когда никто не понимает, как это он сделал. Вот как в человеческом понимании, что такое гений. Это вот этого не должно быть, а это есть. Вот Моцарт, ну, не должно быть. Он даже писал, как мне рассказывали музыканты, он писал не так строчка по строчкой, а вот так весь ряд. Он так двигал вот так вот справа. То есть он слышал полифонию такую и двигал ее так. Так не пишут обычно. Ну, если бы писатель писал вот страницу по букве и так вот двигал бы весь сюжет. Так же не бывает? Ну, то есть явно какое-то нечеловеческое что-то в нем есть. О, гений! Ну, отличие Моцарта там от Баха, а Бах – гений. Ну, в этом смысле их некоторое количество есть, необычных таких. Чехов в этом смысле принципиально обычный. Он и завоевал весь мир своей как бы принципиальной обычностью. Доктор ироничный, всем сочувствует, никого не вылечит. До свидания. Грустный, печальный патологоанатом. Почему он стал так всем близок и понятен? Может быть, мир повернулся в такую несчастливую сторону. Ведь знаете, когда вот я прочитал, есть дневники директора императорских театров. И этот, значит, человек, вылетело его из головы, стыдно, его фамилия, забыл, очень известный. Он, когда семья Николая II смотрела в Александринском театре что-то, а тогда дядю Ваню поставил МХАТ, и все гудели. И они спрашивали этого человека, который видел, конечно, дядю Ваню, ездил в Москву, они спросили, а что это такое? Член императорской семьи. Он начал рассказывать. Они говорят, а что, это в нашей стране есть? Вот такое? То есть настолько оторванность была. Постепенно Чехов стал принадлежать вот каждому. Он как-то вошел туда, растворился в каждом. В японцах, в англичанах, в американцах. Для американцев не надо объяснять, что такое Чехов. Чехов? А, конечно, давай.
Год назад вы пережили пожар в вашей нью-йоркской квартире. Я пойму, если вы не захотите об этом поговорить, но, тем не менее, если вы готовы...
Не, не очень.
Даже вопрос слушать не будете.
Ну, спросите.
Мне здесь любопытно, в этой ситуации, как это повлияло на вас изнутри, духовно? Может изнутри быть, момент моря,
и оно сказалось... Я чуть не умер, как это не смешно.
Я понимаю,
звучит.
Это вопрос не про физическую сущность, а именно про...
Ну, когда ты чуть не умираешь, то это что-то означает не только в физическом смысле. Это ты, ну, что-то... Не то чтобы понимаешь, ничего я не понял, но... А может, и понял. Ну, я не знаю, я бы не хотел это в словах говорить. Не. Ма.
Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня мой гость – художник, сценограф и театральный режиссер Дмитрий Крымов.
Мы в Риге. Здесь вы ставите уже два спектакля. До этого была Клайпеда, до этого был еще Нью-Йорк. Ощущение, что вы вернулись к темпу вашей московской работы. Просто теперь это не ограничивается одним
Ой,
городом.
Ой, не сглазьте, я бы мечтал это. Я бы мечтал так в эту... бурную реку вступить опять, потому что тогда как-то живым себя чувствуешь. Но сейчас это не так просто. Не так просто. Вот, ну, пока есть, я благодарен очень и людям, и стечению обстоятельств, и судьбе, что хотя бы это мне можно... на какое-то время, во всяком случае, сохранить и иметь как свое богатство.
Вы говорили, что ваш грядущий спектакль здесь, в Риге, это давняя идея. И в этом вопросе мне интересно, как эти идеи вообще зарождаются? Как вы фильтровываете явно неудачные идеи? Как та самая идея доходит до сценария
и постановки?
Я, знаете,
мне столько раз задавали этот вопрос, что я придумал такой ответ. Можно я вам скажу его? Надо встать в 4 утра, сесть на загородную электричку, надо взять с собой лапку дохлой кошки, привязать ее, выйти по снегу, пройти в глубину леса, привязать ее на ниточке, свечку зажечь, чтобы поджечь волосы. В общем, и так далее, и так далее, и так далее. У меня длинный монолог приготовлен. И вот тогда зарождается идея. Извините, пожалуйста, это не издевательство. Но я не знаю ответа. Да,
Я конкретизирую. Моцарт, Дон Жуан. Вы рассказывали, что вас на это вдохновила ссора с сотрудницей театра. Были ли еще
какие-то? Я рассказывал?
Это указано в описании этого спектакля.
Слушайте, но я не помню. Ну, я не помню. Я вообще не склонен к вранью, но я не помню этого. Ссора с сотрудницей театра? Нет, но... Там же убивают актеров, а не сотрудниц театра. Я не помню. Если бы я поссорился с сотрудницей театра, я бы там бы убивал бы сотрудниц театра. А я убиваю там актеров. А на актеров я стараюсь не злиться. В общем, это преувеличение такое. Почему? Нет, я просто там придумал, как поставить... Ну, как бы... А вот, может быть, я придумал форму. Иногда бывает форма, вдруг так мелькнет, она отражает какое-то содержание. Содержание было вот это вот то, что в театре всегда раздражает. Сотрудница или что-то еще. Но в театре всегда все что-то раздражает. Это такой раздражающий... Я как-то придумал дурацкую формулу такую, что такое режиссура. Там, извините, можно я одно слово такое скажу? Это море удовольствия в океане говна. То есть вот всегда что-то раздражает. И это раздражает, как бы раздражающий фактор, хочется застрелить. Я подумал, ну вот построю вышку такую в зале, берется режиссер. Он придет уже с ружьем. Все знают, что... И было по-другому. Все знают, что он такой. Но... Все равно это будет раздражать. Все равно это будет так. Он просто так бах. И еще один будет раздражать. И еще один будет раздражать. Это такой камикадзе, тот человек, который стреляет. Потому что все не уничтожишь. И не таким способом, наверное, это уничтожается. Но просто нервы сдают. Не у меня. Это фантазия же.
Это поправочка очень важная, да.
Да, ну, конечно. Это фантазия. Это же не про себя а вообще. Но он имеет, он это делает ради чего-то, не просто злости, а у него какая-то, он хочет быть Микеланджело, он хочет быть Феллини, он хочет быть, господи, это я однажды в хронике какой-то видел, как Феллини орет, ну это мало не покажется, а такой добрый вроде, про детство ставил.
А Маркорт?
А Маркорт, пух летит, на самом деле это все кровавые дела. Потому что никто же не понимает, что ты хочешь, а делает что-то другое, как это все свести. Даже если никто зла специально не хочет, все равно это довольно трудная такая штука. Поэтому как приходит, я не знаю. Я не знаю, я стараюсь об этом не думать.
Но приходит.
Вот сейчас ничего не приходит. Я устал, у меня много впереди, дай бог это сделать. Я думаю, ну, когда немножко голова отдохнет, может быть, что-то придет еще куда-нибудь. Дальше. Но пока молчок.
Вы поругались с охранницей театра новой, которая не пускала кого-то на репетицию. И вы сказали, я вас могу даже убить. И вот это я считал,
это не как... в театре. Это студенты занимаются на Поварской, на улице Поварская. Это бывший театр Васильева. Ну, и там своеобразная охрана. Там есть очень хорошие, но есть своеобразные. В зависимости от власти. Охранники вообще народ, который зависит от власти. Как и весь народ, но они особенно. Как им дано указание вести себя так или можно так, у них взыгрывают какие-то комплексы. И, ну, это, в общем, можно написать докторскую диссертацию, я думаю, на тему комплекс охранников.
Синдром актера.
Тоже можно. Вообще можно много докторских диссертаций написать.
Пожалуйста. Ну, просто мне по этой аннотации показалось, что именно эта ситуация, этот конфликт для вас стал таким толчком к этому сценарию. Это
да нет, ну, совсем. Слушайте, таких охранниц и охранников я, к сожалению, видел довольно много. Это накопилось. Может быть, это был такой триггер, но я не помню этого, честно говоря. Ну, раз сказал, наверное, тогда мне казалось, что так и есть. Это же как когда это происходит, это какое-то время живет в тебе такой противный. Вот мне даже сейчас когда я позвонил узнать, как там дела насчет диплома, мне мой студент, замечательный парень, он мне описывает, как на него охранник наехал, противный очень. Тот же самый, с которым я ругался там. Поэтому я очень представил себе. Я уже в Риге, я вообще не там живу. А вот на этом месте мой студент поругался, и он нес диплом, который очень хороший, мне нравится. Но вообще эта ситуация, она мне так пахнула просто, ну, я не хочу сказать родиной, наоборот. Но часть родины – это вот этот запах, к сожалению, охранницкий. Ужасно, ужасно. Мне целый день было паскудное настроение. Я и там-то ничего не мог сделать. Ну, не лезь же с дракой, защищая студента. Это вообще уже какое-то сведение всех тогда на обезьяний уровень. А что еще? Вот я целый день придумывал дурацкие способы, что бы я мог сделать, если бы был бы там. Ну, представляете, мозги чем заняты, дурацкие какие-то случаи. Так что это же у них комплекс своеобразный, но и у меня комплекс, потому что это комплекс вот этого нехорошего сословия, части этого сословия, во всяком случае, которая у тебя расчесана. У меня расчесана. Хотя я уже не там. Но вот когда я приеду туда-обратно, я боюсь, что они останутся. И вот как они себя будут вести, неужели они все будут вежливые, как продавщицы в хороших магазинах? Тогда хозяева должны смениться и дать им новую установку. Вот это секрет. Это большой вопрос. Куда денутся все эти хамлы?
У вас на столе книга вашего отца, Анатолия Эфроса. Вы рассказывали, что вы нашли ее здесь, в здании Латвийского национального театра.
Да, на Латышке.
Угу. Анатолий Эфрос. Что вы почувствовали, когда вы здесь ее обнаружили?
Я подумал странную вещь. Она лежала среди всяких книжек, которые там в нижнем коридоре стоят на пути в буфет. То есть там ненужные книжки собраны. Часть из них бутафорские. То есть это часть просто из старых спектаклей каких-то. И совершенно набор странный какой-то. Он просто не набор даже, так это все почти помойка. И когда я увидел папину книжку, я, конечно, подумал, боже мой, как это странно. Как это странно, она от этого хуже. Там был Пушкин, я взял две книжки. Пушкина по-русски и вот это. Ну, вообще-то почетно вместе с Пушкиным быть выкинутым на одну книжную полку где-то в сарае. Не знаю, может, они ее прочитали. Я не думаю, сейчас вообще так время быстро идет. От него не убудет, вот как и от Пушкина. Я точно это понимаю, поэтому я ее без всякой обиды взял, но не оставлять же ее там.
Мне всегда было интересно, когда вы только начинали вашу работу как театральный режиссер, наверняка вы думали о том, что вас будут сравнивать. Есть абсолютно идиотские журналистские штампы в стиле «Обычно природа отдыхает на детях искренних талантов, но не в этом случае», или что-то в таком стиле. Вас это смущало? Вы чего-то опасались в этой ситуации? Или вы просто делали?
Я даже не думал об этом. Честное слово, это как-то пронесло, слава богу, эти все проблемы.
Такой вопрос. Почему вы взяли фамилию матери, а не отца?
Это инициатива, я уже только раз отвечал, это инициатива моего дедушки, папиного папы, который, когда я родился, сказал, это было в 54-м году, только что были всякие еврейские дела в России, и только что они кончились, ну, как бы на время, во всяком случае. Был дан отбой делу врачей и всему прочему. И дедушка сказал моей маме: «Наташенька, пусть будет Крымов, на всякий случай». Он знал, о чем вообще речь идет. Ну, всем было это, в общем-то, безразлично, по-моему. Я стал Крымом.
Виктор Спенс, бежали. Раз, два, три, начали.
На 10 секунд дольше выезжал павильон. Последний, который мы видим. Вы, правда, сидите с таймером, отмеряете это все? Заранее это планируете? Как это вообще происходит?
Нет, я не планирую. Это просто какой-то предел есть паузы, когда она перерастает во что-то другое. Она, смысл кончается ее, и она, ну, как нитка, она тянется. Надо ее укоротить. Это по интуиции просто. Нет, у меня плана никакого не было. А как проверить? Им сказать, у меня перебор, или как, они не поймут. А так с часами уберите 10 секунд, да хоть 15 раз они будут повторять, ну что делать. Но они со второго раза сделают.
Я понимаю, что в Нью-Йорке вам было проще на английском языке. Здесь все-таки есть языковой барьер, если я правильно понял. Не со всеми актерами, но тем не менее, Как вы его превозмогаете, как в этом вопросе?
Нет, здесь вообще большинство понимают по-русски, по старинке, и мне это легче, конечно. А в Нью-Йорке я плохо очень говорю по-английски, поэтому я с переводчиком работаю. С переводчицей.
Сколько это усложняет, если сравнить с тем, что это было в России?
Ну, у меня там очень хорошая переводчица, потому что мы работаем уже много лет, и она переводит, я это не замечаю. Я говорю и вижу, что они реагируют на меня без всякого... Она синхронно это делает. Да нет, это, в общем-то, кажущаяся трудность. Труднее, но это не самое. Не самое.
В интервью Дмитрию Быкову до войны вас спросили, если не Россия, то где?
Ну, так как работа у меня здесь... И больше практически, ну, в таком объеме нигде, то тогда и ответ нигде. Если бы была работа где-то, и я бы полноценно там себя чувствовал в работе, то есть с человеком, то ну, в любой нормальной стране...
Получается, сбылось?
Да.
Сейчас вы себя считаете уже иммигрантом? Вы очень избегали этого слова. Год-полтора назад.
Я сейчас хотел бы избежать этого. Это очень пафосное слово. Я не хочу такими словами не бросаться, не прильнуть куда-то, не вешать на себя этот очень обязывающий мундир с погонами. Нет, я это расцениваю как командировка. Может быть, длительная, но командировка.
Знакомое ощущение.
Я беседовал с театральным режиссером Дмитрием Крымовым. Меня зовут Иван Воронин. Это проект «Свободный разговор».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.